Во второй половине 80-х годов, после десятилетий разрыва в советско-китайских отношениях, наступило потепление. До этого разрыва Советский Союз, безусловно, воспринимался как старший брат Китая. Но к тому моменту, когда Михаил Горбачев приехал в Пекин, Советский Союз был в глубочайшем кризисе, а Китай, наоборот, уже лет 10 шел по пути мощных экономических реформ. В какой атмосфере проходили переговоры Горбачева и Дэна Сяопина? Был ли это разговор равных партнеров? И правильно ли всю эту атмосферу Горбачев передает в своей знаменитой книге?
Во многом Горбачев описывает скорее свои ощущения на волне того, что Советский Союз открывался, и он, насколько можно было понять и по самому себе духу визита, да и, честно говоря, по воспоминаниям самого Горбачева, приехал в Китай сообщить о, в кавычках, об истине. То есть, что Советский Союз становится другим, что он открывается. Вот эта идея гласности настолько его самого по себе увлекала и, честно говоря, забавляла, что, мне кажется, он не был готов к встрече с Китаем. Ему казалось, что это он расскажет Китаю о том, как все в России меняется. У Китая была другая повестка дня, совсем другая. Идея Китая была значительно более приземленной и более прагматичной. Идея Китая заключалась в том, чтобы действительно вернуть добрососедские отношения с Советским Союзом. И здесь идеи Горбачева с Дэн Сяопином целиком совпадали. Но самое главное, для Китая было еще важно сделать из Советского Союза нормально хорошего торгового партнера, ну и источниковую базу. Потому что Китай уже тогда понимал, что газовых и нефтяных промыслов Китаю не хватит. Была еще одна идея, которую, очевидно, транслировал Дэн Сяопин во время переговоров с Горбачевым. Что отныне Китай является старшим братом. И не потому, что он такой мудрый и раньше начал перестройку, а потому что он идет правильными шагами. Это как раз самый болезненный был вопрос, каким образом преодолеть старые воспоминания о главенствовании Советского Союза, когда действительно в прямом смысле его называли «даг», «старший брат», и Китай называли «младшим братом», и китайцы, кстати говоря, сами активно поддерживали эту риторику. Вот теперь, когда Китай под руководством Дэн Сяопина в 89 году двигался уже, ну, в общем, были все практически цели намечены, и было понятно, куда движется Китай, Китай не мог никому позволить похлопывать себя по плечу и даже намекать на вот эти старые форматы взаимодействия. И то, что для нас казалось очень хорошим, то есть восстановить дух 50-х годов, намекнуть на него, сказать, что давайте вернемся к этой дружбе народов, Китай уже был другим, мыслил по-другому. И случайно Дэн Сяопин во время встречи в основном, и это правда, излагал обиды. Не свои обиды, конечно, обиды Китая. Обиды лично не на Горбачева и даже не только на Советский Союз, а исторические обиды. То есть напомнить, что годам дружбы предшествовали очень большие конфликтные ситуации в XIX веке, в том числе, по мнению Китая, и оккупации части китайской территории царской России.
Дэн Сяопин, как пишет Горбачев, сказал, что да, царская Россия, а потом и Советский Союз отняли у Китая более 1,5 миллионов квадратных километров территории. Мне, кстати, приходилось слышать, что при Мао китайские историографы говорили, что Китай имеет право на все или большую часть территорий, которые были под контролем монгольских завоевателей. Что Дальний Восток с Владивостоком, основанным китайцами, уж точно должен принадлежать Китаю. Это огромные требования. Но Горбачев упоминает, что Дэн фактически обвинил Хрущева в том, что тот, это очень интересный момент, не дал КНР взять под свой контроль Монголию, объединить ее с автономным районом Внутренняя Монголия, которая по территории меньше, но монголов там живет гораздо больше. Китай действительно претендовал на все эти гигантские территории, в том числе на всю Монгольскую Народную Республику.
Китай сам по себе расширялся всю свою историю. И то, что называется Внутренняя Монголия, то есть сегодня часть Китая, автономный район Внутренней Монголии, это тоже территория, которая когда-то, за несколько этапов, была присоединена к Китаю. Точно так же, как когда-то был присоединен к Тибет. И поэтому, если совсем углубляться в историю, кто кому должен, может получиться не так, чтобы и в пользу Китая. Еще один важный вопрос, почему Дэн Сяопин обвинял и Советский Союз. В 1963-64 годах Китай выдвигает требования к Советскому Союзу, которые были разделены на две части. Одна часть называлась «Малый реестр требований», вторая – «Большой реестр требований». Вот как раз в «Большой реестр требований» было включено много советских земель, вплоть до озера Байкал и Балхаш. Туда включался Иркутск, Иркутская область, часть Казахстана и так далее. А малый реестр, он включал в себя только приграничные районы вдоль по течению реки Амур и Уссури. И в этом плане Китай предлагал решать шаг за шагом. Тогда, кстати говоря, очень активную роль играл будущий посол Китая в России Ли Фэнлинь, ныне один из крупнейших аналитиков Китая в области России, который и предлагал, в общем, передать эти земли и на этом все успокоиться. А вопрос в том, как мы оценим историографию. Действительно, Монгольская империя перенесла свою столицу в нынешний Пекин. Пекин, как тогда назывался, большой город Даду, был основан монголами. До этого было просто поселение. И Монгольская империя под руководством Кубилай-хана в 13 веке заметно расширяется и действительно, как мы знаем уже из истории, захватывает часть земель нынешней России, но вообще-то точно так же она захватила и часть земель нынешнего Китая. Просто историю, как известно, пишут победители. И Китай приписал монгольскую империю Юань китайской истории. Если бы, предположим, однажды победили бы монголы в этом историческом противостоянии, то, скорее всего, мы считали, что это китайцы пытались атаковать монголов, а монголы отбили свою территорию. Вопросы истории сильно самые болезненные, поэтому Горбачев, судя по всему, постарался всячески их обойти и говорил о новом шаге в отношениях. А вот это как раз, судя по всему, и не удалось. Потому что задача Дэн Сяопина была напомнить, что действительно все в Китае происходит на основе исторических болей. Во-первых, действительно, Россия была частью антикитайской кампании, вторжения в Китай в 19 веке, то есть частью опиумной войны. Хотя, надо сказать, справедливости ради, Россия тогда сыграла скорее вопрос смягчения ситуации, потому что именно Россия не дала Китай превратить в колонию, что хотели британцы по типу Индии. Потому что Россия совсем не хотела никакой британской колонии рядом с своей территорией. А вот Советский Союз действительно, как считал Дэн Сяопин, сыграл негативную роль, но прежде всего, что не поддержал территориальные требования, потом не передал в период Хрущева технологические секреты атомной бомбы и так далее. Мы еще говорим другую вещь. Что многие договоры были заключены между империей Цин Китая, которой нету, это манчжурская была династия, и царской Россией, которой тем более нету. В этом плане мы сейчас говорим о договорах и неких несогласиях, которые были сделаны теми государствами, которых вообще сегодня не существует.
А можно ли было назвать эту встречу с формально-политической точки зрения переговорами лидеров двух стран? Ведь Дэн Сяопин никогда формальным главой китайского государства не был.
Именно с формальной точки зрения нельзя это называть, но в реальности это были переговоры между лидерами. Вот этот майский визит 89 года, он был 18 мая 89 года, он, конечно, был переговором между людьми, которые управляют государством. И каждый из которых есть своя политическая идея. Парадокс заключался в том, что встретились две разных политических идеи и два разных подхода. Горбачевский подход был, как мы знаем, больше гласности, перестройка. И самое главное, это политическая реформа. К тому времени, к 89 году, Горбачев еще не определился с вот масштабами того, что должно происходить. Но уже было очевидно, что его задача – это политика, экономика на втором плане. Более того, горбачевская реформа уже стала подниматься как большая открытость западным странам, собственно говоря, чем она и закончилась. То есть идея Горбачева была вестернизация российской политической структуры и конъюнктуры. У Дэн Сяопина была абсолютно другая идея. Дэн Сяопин ставил во главу угла экономическое возрождение Китая, как следствие возрождение национальное. То есть основной лозунг был национальное возрождение, ни в коем случае не сдаваясь там западным теориям, но используя Запад для, например, расширения торговли. И вот в этом было колоссальное противоречие. Безусловно, они между собой договорились. Не могу сказать, что подружились. Есть очень много описаний того, как Дэн Сяопин во время переговоров смачно сплевывал в плевательницу, которая стояла рядом, потому что он уже был человек немолодой, у него было, наверное, нарушено слюноотделение, и это как-то прибавляло того негатива, который Дэн Сяопин высказывал Горбачеву. Он же высказывал практически все, в том числе и то, какие были конфликты, но самое главное он сказал другое. Он сообщил, что все, страница перевернута, то есть вот эти все старые отношения, и мы начинаем новый этап. Не сказать этого он не мог, имеется в виду не высказать обид. Потому что это было бы опять, как сказать, подлизание Китая под Советский Союз, который тогда уже в тех масштабах, как и был в 50-е годы, уже не существовал.
Самое главное, что вы были сами свидетелем разговора Горбачева и Дэн Сяопина, который, если судить по фотографиям и документальным кадрам сегодня, воспринимается как небольшого роста, улыбчивый и доброжелательный человек. Он действительно был таким? Вы уже упомянули, как он плевался на этой встрече. Может быть, были какие-то еще бросившиеся вам в глаза культурные особенности ведения переговоров? Потому что встретились, конечно, инопланетяне.
Действительно, Дэн Сяопин всегда был и в жизни, и там, кто его видел, и по фотографиям, он абсолютно улыбчивый такой, казалось бы, немножко смущенный человек. Это особый тип поведения китайского великого лидера, что он как бы извиняется за свое величие. В этом плане даже Дэн Сяопин, когда вот входил в переговорную комнату и когда он встречался с Горбачем, он показывал, что вот он, конечно, лидер Китая, но при этом как бы вот так жизнь поставила его, что ему пришлось в этом деле участвовать. Конечно же, Дэн Сяопин был, несмотря на свою улыбчивость, у него очень жесткие глаза. Он смотрел всегда так хитровато и действительно уже, казалось бы, так шамкал, говорил невнятно, но он очень жестко держал беседу. И вот в том, что он говорил и как он говорил, чувствовалась какая-то неимоверная сталь во всем том, что было. Может быть, тогда я и многие из нас почувствовали, что это какая-то невременная кампания, которая проводится в Китае, я имею в виду китайская открытость и гласность. Это очень жестко продуманная политика, базирующаяся на том, что никогда Китай не сойдет со своих позиций. Для Горбачева, мне кажется, но это у меня складывалось такое впечатление, в том числе, кстати говоря, по итогам прочтения уже его воспоминаний об этой встрече, ему казалось, что это хорошая площадка, где он может отпиариться по поводу того, что он делает в Советском Союзе. И вдруг оказалось, что вот такая красивая программа сломана. У меня сильное подозрение, что то, что ему не удалось высказать на встрече с Дэн Сяопином, он высказал в выступлении перед студентами Пекинского университета, гигантское выступление. И здесь понятно, что получилось. По сути дела, Дэн Сяопин сильно его оскорбил и прижал. Сделал он это очень корректно, конечно, но вполне очевидно. Он, рассказав о том, что Советский Союз проводил ревизионистскую политику, что он предъявляет, как сказал тогда Дэн Сяопин, мы именно сейчас предъявляем вам этот счет, ну, вот, собственно говоря, за все эти территории. И у Горбачева тогда не было что ответить, а вот он решил ответить и поговорить о политической перестройке через два дня во время встречи со студентами Пекинского университета. Горбачев – классный площадный оратор. Он умеет держать аудиторию. Он приехал как победитель, потому что тогда он был на взлете. Прекрасно была отдельная программа у Раисы Максимовны Горбачевой, которая побывала в Пекинской библиотеке, которую тоже сопровождали репортажами, сопровождала группа известнейших китаистов. Это все было на волне. И вот на этой волне он обращается к студентам, где рассказывает о том, как проходит перестройка в Советском Союзе. Он не чувствовал ту аудиторию, с которой говорил. Студенты внимательно слушали. Конечно, он был хорошо осведомлен, ему докладывали о том, что идут студенческие волнения в Пекине. Уже начинались волнения, и как многие говорят, что Горбачев был поводом для этих волнений. Нет, нет, волнения начались уже до этого. Но самое главное, Пекинский университет – это действительно такая колыбель китайской демократии и науки. Она была еще, когда его создавали иностранцы, прежде всего американцы. В Пекинском университете началось все, в том числе и культурная революция 60-х годов. Кстати говоря, даже Горбачеву студенты китайские до того, как он выступил, передали специальное послание через советское посольство, где выразили просто полную поддержку перестройки. Они считали, как они утверждали, книгу Горбачева «Перестройка и новое мышление». Им это все понравилось, потому что им хотелось больше политики. И Горбачев на этой волне выступил. Выступил очень красиво, блестяще, не понимая, с кем он имеет дело. И буквально вот в данном случае он стимулировал подъем этих китайских волнений. Я сам видел, как в Пекине выходили студенты на улицу с портретом Горбачева, с надписями «Горячо поддерживаем товарища Горбачева». И там впервые прозвучал лозунг «Усилим открытость» или «Усилим гласность». Это, по сути дела, есть горбачевский лозунг. Люди выходили с надписями на китайском и на русском языке «Демократия – наша общая мечта». То есть, внезапно оказалось, что Горбачев через голову ЦК КПК, через голову Дэн Сяопина обратился к молодежи. Кстати говоря, то же самое, что делал когда-то Мао Цзэдун перед началом культурной революции. И поднял ее, ну, по сути дела, на восстание против власти. У него не было такой задумки. Но вот непонимание этого процесса, не понимая то, что происходит, поставило даже не Горбачева, а весь Советский Союз в глупейшую ситуацию.
Ну, 4 июня все студенческие выступления против коррупции за демократию на площади Тяньаньмэнь и в других местах где-то еще были очень кроваво, силой подавлены. И это произошло с прямого одобрения Дэн Сяопина. Как в Советском Союзе потом, по возвращении, восприняли финал, итог вот всех этих событий, в том числе сам Михаил Сергеевич?
Советский Союз промолчал, потому что Всем аналитикам было понятно, что в этом есть и, на мой взгляд, наша доля вины. Все страны осудили прищайшим образом, не только США, но практически все страны мира. Советский Союз промолчал и никакого яркого осуждения, ну, по крайней мере, официального, не выразил. Что было вообще очень странно, поскольку получалось, что, с одной стороны, Горбачев ратует за демократию, открытость и, как минимум, уважение прав человека. С другой стороны, вот мы не захотели тогда вмешиваться в этот процесс. И стало ясно, в том числе и китайским товарищам, слабость политических заявлений. Американцы заявили о осуждении, но на следующий год нарастили заметно торговый оборот с Китаем. Потому что они убедились, что Китай крепко стоит на ногах, его не сшибешь, он защищает те процессы, которые он сам же инициировал, поэтому с ним можно иметь дело. И Китай по-другому относился к США. Горбачев же стал, по сути дела, персоной нон-грата в Китае. Да и, честно говоря, стало понятно, что у нас нет четкой политической линии в этом плане. Что поддерживать, что осуждать. Я думаю, что, с одной стороны, многие говорили, что это очень большая мудрость Советского Союза, ну и потом России, что она не втянулась в этот процесс осуждения Китая. Но, с другой стороны, мы, по сути дела, тогда не поддержали ни китайское правительство, ни студентов. Я бы даже согласился бы с тем, что надо было, предположим, поддерживать китайское правительство, что восстание недопустимо. И это должно было бы быть заявлено именно устами Горбачева. Но и этого мы не сделали. И вот эта двойственность горбачевская, она и привела к тому, что у нас сегодня есть, в конечном счете, во многом и двойственность в российско-китайских отношениях.
Те события 89-го года наложили ли какой-то отпечаток на все дальнейшее общение Москвы и Пекина? Существует ли память в Пекине о них? И могло бы все пойти по-другому, если бы вот этого не совсем удачного визита Михаила Сергеевича в Китай тогда не состоялось, или если бы он вел себя по-другому? Или тот уровень отношений, на котором сейчас КНР и Россия находятся, так или иначе был бы достигнут?
На самом деле, мы бы, конечно, и без этого визита, просто по-другому, достигли бы этих отношений, потому что стало понятно, что соревноваться уже не за что. Но как раз, мне кажется, тот визит несколько затормозил наши отношения. Вот обратите внимание, как сегодня Китай развивает отношения или восстанавливает отношения с другими странами. Речь всегда идет в Китае об абсолютном прагматизме взаимодействия, торговля, инвестиции и так далее. Но у нас было там больше разговоров в политике. Тем не менее, я считаю, что нельзя было не встречаться. Визит Горбачева был очень правильным, потому что нам надо было сдвинуть все это дело с мертвой точки. Советский Союз не мог находиться в вечном конфликте с Китаем, у которого у нас почти совместная граница, 5000 километров. И в этом плане Горбачев сделал отдельный большой шаг. Вопрос не в том, нужен ли был визит или нет. Вопрос в том, что как было его построить. Более того, я честно скажу, что, возможно, и наше китаеведение тогда было не до конца готово, хотя там были блестящие китаеведы, но, как всегда, далеко не китаеведы решали этот вопрос, и в том числе Горбачевская речь, да и речи некоторых наших там политиков, они были, может быть, совсем не к месту.